Итак, прежде чем мы с вами вновь начнем погружаться в исследование нашего наследия во Христе Иисусе, которое содержится в написанном Слове Божьем, то неизменным эпиграфом к исследованию Слова Божия Евангелие Луки, 24 глава, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Итак, чтобы нам, как причастникам тела Христова, разделиться Христом исполнение всего написанного о Нем в Писании, мы продолжим наше исследование в направлении нашей соработы со Святым Духом в том, что необходимо предпринять со своей стороны, чтобы получить право на власть, отложить прежний образ жизни, чтобы облечься в новый образ жизни. Послание апостола Павла Ефесянам, глава 4, стихи 22-24. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Для выполнения этой повелевающей судьбоносной заповеди, как мы уже знаем, задействованы три повелевающих и основополагающих глагола – это «отложить», «обновиться» и «облечься». Мы отметили, что именно от решения этих трех судьбоносных вопросов и будет зависеть, обратим ли мы себя в сосуды милосердия или в сосуды гнева, а вернее, состоится совершение нашего спасения, которое дано нам в формате залога, или же мы утратим его навсегда, в силу чего наши имена навсегда будут изглажены из книги вечной жизни. В определенном формате мы уже рассмотрели первые два вопроса и остановились на исследовании последнего вопроса. Какие условия необходимо выполнить, чтобы посредством уже нашего обновленного мышления начать процесс обличения самого себя в полномочия своего нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе, в праведности и святости истины? Мы с вами говорили, что это место Писания являлось откровением для последних дней, потому что церковь, апостольская церковь первых дней весьма далеко была от этих параметров. Несмотря на то, что Бог через апостолов выдвинул эти параметры, однако, чтобы облечься в нового человека, не могло быть и речи, потому что первая церковь, несмотря на учение апостолов, постоянно сваливалась в практику даров духовных, постоянно говорили «я Павлов, я Аполосов», и Павел вынужден был постоянно говорить «я не мог, братья, говорить с вами как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе». И говоря, что душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что почитает сие безумием. То есть для них это было безумие. Он выдвигал такие положения, такую планку высокую, что они думали, что это безумие. Разумеется, это обетование последних дней. Невесте акция следует облечься в нового человека точно так же, как перед выходом из Египта народ Божий был абсолютно исцелен, обновлен и был свободным. Когда они выходили в эту ночь, нечто произошло с ними, как мы с вами говорили часто. Они получили все полное исцеление, притом чудесное исцеление. Это не просто исцеление внутренних болезней. Многие были покалечены, не было руки, не было ноги, не было уха, не было носа, потому что в то время были такие виды казни. Отрывали нос, отрезали уши, вырывали язык, отрубали ногу или руку за какое-либо преступление, и все стали здоровыми, крепкими. То есть прежде чем Бог вознесет свою невесту, Он должен ее прославить. Она должна облечься, тело, вот это тело тленное, должно облечься в нового человека. А это означает, что люди должны, по крайней мере, исцелиться от всех болезней. Должны произойти чудесные исцеления, те, у которых не хватает каких-то органов. Органы должны быть восстановлены, и Бог это сделает. Те, у которых протезы будут выброшены, не знаю, как это Бог сделает, но появятся абсолютно здоровые зубы свои, абсолютно свои волосы. Все будет свое, естественное. Вот что произойдет. Мало того, элемент старости, вот эта дряхлость будет уничтожена. И это потрясет мир, религиозный мир. Потому что религиозный мир, он всегда в своем большинстве. А Тех, кто поклоняется Богу, их весьма мало. Они находятся в поношении, потому что они выдвигают высокие требования святости и освящения. И, конечно же, это обетование последних дней. И в связи с обличением самого себя в нового человека мы пришли к выводу, что нам необходима помощь Бога в предмете Его милости. Потому что милость Бога является как могущественной и уникальной силой Бога, обуславливающей природу Бога, так и нетленным наследием мира, приготовленным Богом для человека, рожденного от семени слова истины и творящего его правду. Средством же для принятия всякой помощи, выраженной в наследии милости Божиих, является не что иное, как оружие молитвы или же поклонение в духе и истине. Так как молитва – это не только средство общения человека с Богом, но и некое священное и юридическое право, представляющее орудие, приводящее в действие законодательство Божие, которое человек дает на вмешательство небес в сферы земли. И таким правом, приводящим в действие законодательство Божие, мы можем обладать только на установленных Богом условиях, в которых мы по своему посвящению Богу, обусловленному внутренним состоянием, призваны соответствовать внутреннему состоянию Бога. Одна из таких молитв Давида записана в 142-й песне, много и других песен и мест Писания, однако мы остановились на этом, как раз и сделалась предметом нашего последующего исследования, которое раскрывает условия, на основании которых человек призван давать Богу право на вмешательство в свою жизнь Его милости. Итак, прочтем эту молитву. «Господи, услышь молитву мою, внемли молению моему по истине Твоей, услышь меня по правде Твоей и не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается пред Тобою ни один из живущих. Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших. И уныл во мне дух мой, онемело во мне сердце мое. Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах Твоих, рассуждаю о делах рук Твоих, простираю к Тебе руки мои. Душа моя к Тебе, как жаждущая земля. Скоро услышь меня, Господи, дух мой изнемогает. Не скрывай лица Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящим в могилу. Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою. Избавь меня, Господи, от врагов моих, к Тебе прибегаю. Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты – Бог мой. Дух Твой благий доведет меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, оживи меня. Ради правды Твоей выведи из напасти душу мою. И по милости Твоей истреби врагов моих и погуби всех угнетающих душу мою, ибо я Твой раб». Итак, чтобы быть услышанным Богом, как мы видим, Давиду необходимо было представить Богу некое основание или некое право, которое могло бы служить для Бога достаточным доказательством для вмешательства в жизнь Давида и его милости. И такими доказательствами в данной молитве, как мы уже ранее отметили, послужили 10 уникальных в своем роде аргументов, которые Давид приводил Богу, которые призваны и мы привести Богу, чтобы Он нас услышал. «Услышь меня ради Твоей истинной правды». «Услышь меня ради воспоминания дней древних и всех дел Твоих». «Услышь меня, потому что я простираю к Тебе мои руки». «Услышь меня, потому что я на Тебя уповаю». То есть в момент кризиса, в момент потрясений и утрат, я не бегу к психологам, я иду к Тебе. Я уповаю на Тебя. Когда кончаются средства, когда экономический кризис угрожает, я уповаю не на экономические программы государственные, а на милость Твою. «Услышь меня ради возношения души моей к Тебе». Вознести душу к Богу означает представить ее на крест, на алтарь. «Услышь меня ради того, что я к Тебе прибегаю». «Услышь меня, потому что Ты мой Бог, у меня нет других богов». «Услышь меня ради Твоего имени». «Услышь меня ради Твоей милости». «Услышь меня, потому что я раб Твой». Самое высокое достоинство. полная, добровольная, сознательная покорность воле Божией, которая познана и достаточно изучена через наставление веры, через тех посланников, которым Бог доверил свое слово и которые стали устами Бога. На предыдущих служениях мы уже рассмотрели природу первого аргумента. Это доказательство того, что Давид пребывал в истине и правде, которые давали Богу юридическое право встать на сторону Давида в его противостоянии с имеющимися врагами. И остановились на исследовании второго аргумента. Это доказательство записанных на скрижалях сердца Давида, приведенное им в молитве воспоминание дней древних и всех дел, совершенных Богом в этих древних днях. Образ этого доказательства мы стали рассматривать в судном наперстнике первосвященника как предмет уникальной и постоянной памяти пред Богом, содержащей в себе эталон постоянной молитвы. И создавался, как мы знаем, судный наперстник и обслуживал только один предмет – это Урим и Тумим, которые должны быть в сердце человека, наличие которых позволяло Богу слышать человека, а человеку позволяло слышать Бога. А посему, чтобы быть услышанным Богом в откровениях Его Урима, необходимо было сохранять в своей памяти дела Божии в предмете Его Тумима, которые Бог совершил в древних днях. Отвечая на вопрос, какое назначение в наших отношениях между Богом и искупленным человеком призван выполнять судный наперстник как предмет постоянной памяти пред Богом, мы пришли к выводу, что судный наперстник как предмет постоянной памяти пред Богом – это сакральный образ формата постоянной молитвы. А посему молитва, не соответствующая требованиям и характеристикам судного наперстника, не имеет права называться молитвой. Так как только формат постоянной молитвы, представленный в судном наперстнике первосвященника, дает нам право приступать к Богу и входить во святилище, как царям и священникам Богу. Не обладая достоинством царя и священника Богу, мы не сможем представлять интересы суда Божия в соответствии тех заповедей и уставов, которые обуславливают свод учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти, содержащегося в 12 драгоценных камнях судного наперстника и 12 именах сынов Иакова, написанных на этих драгоценных камнях. Апостол Павел, говоря о судном наперстнике, который является эталоном постоянной памяти и постоянной молитвы пред Богом, сказал так: «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением» – Колоссянам 4:2. Это относится только к судному наперстнику. Это единственный предмет в Писании, который является предметом постоянной памяти. Все другие предметы являются памятью пред Богом, но не постоянной. Он к ним приходит в определенное время, когда исполняется какое-то обетование. А это единственный предмет, который является постоянной памятью пред Богом. Постоянство в молитве определяется весело горящим светильником, определяющим состояние праведного сердца человека. Притча 13:9. «Свет праведных весело горит, светильник же нечестивых угасает». То есть человек умирает для Бога, когда его светильник угасает, и обращается из святого человека в нечестивого. Порядок устройства судного наперстника обуславливает требования Духа и истины, которыми должны обладать и которым должны соответствовать истинные поклонники, которых ищет себе Бог. Бог до сих пор находится в беспокойстве, в поисках людей, которые могли бы поклоняться Ему в Духе и истине. При нарушении устройства в порядке судного наперстника, обуславливающее состояние и природу поклонника Бога, судный наперстник утрачивает свою природу и свое назначение. Иоанна 4:23-24. «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Мы знаем, что поклонение Отцу в духе и истине заключается в том, чтобы не повреждать истины в преследовании целей, установленных Богом в Писании, как это делали во все времена и делают сегодня многие в силу своей жестоковыности и в угоду своей корости и своего лицемерия. В Септуагинте, то есть в нашем переводе, так называется наш перевод, судный наперстник называется знамением правосудия, так как посредством Урима и Тумима, содержащегося в судном наперстнике, Бог мог сообщать человеку свой суд. Я не знаю, по какому праву богословы и люди полагали, что это два камня или два два кусочка материи. Дело в том, что судно-наперстник был двойной, и их не было видно. Они были внутри, притом вскрывались в судно-наперстнике Урим и Тумим. Учитывая, что и то, и другое относится к Слову Божьему, потому что Тумим – это истина Слова Божия, а Урим – это откровение Святого Духа, открывающего этот Тумим, то это не могли быть просто камни. Это должно быть только золото, потому что Слово Божие является чистым золотом. И Святой Дух не может представлять что-то другое. Это тоже золото. Это два вида, два формата мудрости. Слово Божие и Святой Дух. Поэтому это не могли быть два кусочка материи и два камешка. Бог намеренно скрыл это от нас. И это нигде не написано. Но если нигде не написано, давайте не выдумывать, а давайте просто смотреть, что такое Тумим и Урим по смыслу, по значению, по своему. Образ судного наперстника представляет совесть человека, очищенную от мертвых дел, на скрижалях которой, как на печати, запечатлено учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Таким образом, совесть, очищенная от мертвых дел, запечатленная на ее скрижалях истинной правды, призвана обуславливать природу истинных поклонников, которые на основании истинной правды могли бы поклоняться Богу в духе и истине, и таким образом давать Богу право действовать в них и через них на планете Земля. В определенном формате мы уже рассмотрели размеры и род материала, из которого должен был устрояться судный наперстник, и которому мы призваны соответствовать в своем духе, в своем сердце. И остановились на следующем требовании, которое гласит, Исход 28, 17, 21. «И встав в него, то есть в судный наперстник, оправленные камни в четыре ряда, рядом рубин, топаз, изумруд, это один ряд, второй ряд, карбункул, сапфир и алмаз». Третий ряд – яхонт, агат и аметист. Четвертый ряд – хризолит, оникс и яспис. В золотых гнездах должны быть вставлены они. Сих камней должно быть 12 по числу сынов Израилевых, по именам их. На каждом, как на печати, должно быть вырезано по одному имени из числа 12 колен. Мы отметили, что 12 золотых гнезд судного наперстника – это живая и неповрежденная истина, запечатленное и пребывающее на скрижалях сердца человека, обуславливающее Слово Божие, некогда исшедшее из уст Божьих. То есть, это Слово Божие, это истина, золотые гнезда. А посему 12 золотых гнезд обуславливают учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти, которое мы, как поклонники Бога, призваны представлять в своей постоянной молитве. А 12 драгоценных камней с вырезанными на них, как на печати, именами сынов Израилевых – это образ и формат нашей постоянной молитвы, представляющей совершенные суды Бога. Отсюда следует, что не золотые гнезда в предмете истины Слова Божия подгоняются по своему размеру и по своей конфигурации под драгоценные камни, а драгоценные камни в предмете наших молитв подгоняются под размеры и конфигурацию золотых гнезд истины. То есть наша молитва должна подгоняться под Слово Божие, то есть соответствовать воле Божией. Только когда мы просим, что по воле Божией получаем. Постоянная молитва в 12 драгоценных камнях судного наперстника с 12 именами – это молитва неотступная, которая в своем ходатайстве представляет интересы воли Божией и не отступает от намеченной цели, доколе не получит просимое. Устройство судного наперстника выражает себя не только в размерах и роде материала, но также в способе и средствах, которые призваны определять природу постоянной молитвы, необходимой для достижения поставленной для нас Богом цели в устройстве Царства Небесного в сердце человека, представленного в древе жизни. Взращивание в своем сердце дерева жизни – это устроение самого себя в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины, в Дом Духовный, в Священство Святое. При этом мы отметили, что как все великолепие и порядок храма создавалось только для одного священного предмета и обслуживало только один священный предмет – это золотой ковчег Завета. Все великолепие храма, все части храма создавались только для того, чтобы обслуживать золотой ковчег Завета, потому что Бог пребывал именно там. Точно так же и ефод первосвященника с прикрепленным к нему судным наперстником создавался и обслуживал только один священный предмет, который в точности призван был дублировать и исполнять функции золотого ковчега – это Урим и Тумим. Потому что как золотой ковчег Завета, так и судный наперстник образно, но только с разных сторон и с различным назначением представляли совесть человека, очищенную от мертвых дел. Вот когда Христос, объясняя самарянке, сказал, где молиться, она сказала, вы говорите, что в вашем храме, а наши отцы на этой горе Горизим, потому что самарян евреи не пускали поклоняться в свой храм. А они поклонялись, они обрезание совершили, поклонялись Богу Израилеву. И так как их не пускали, они сделали аналогичный храм на горе Горизим, и там поклонялись. И самарянка задает вопрос иудею, раввину. Она пока не видит в нем Мессии, она видит в нем иудейского раввина. Он попросил у нее пить. Она, будучи удивленной, говорит, как ты, будучи иудеем, просишь у меня пить, самарянки, ведь иудеи с самарянами не сообщаются. То есть не мы не хотим с вами общаться, вы не хотите с нами общаться, вы удалили нас от себя. А он говорит, если бы ты знала дар Божий, кто говорит с тобою, то ты сама бы просила у него воды. Она меняет настрой и видит в нем, что это не простой учитель. И она говорит, господин, я вижу, ты пророк. Скажи, где молиться? Видите, у этой женщины предмет был, как молиться, где? И он открывает ей тайну. И вот что он ей сказал. Не на этой горе и не в Иерусалиме, а в Духе истине, то есть повсюду. И вот мы встречаем именно Урим и Тумим. Это был предмет, который находился судном на перстнике, а судно на перстнике было на хитоне первосвященника. И Давид этот хитон носил с собою где угодно. Это уже был предмет постоянной молитвы где угодно в духе истине. И когда ему надо было поклоняться Богу и вопросить Бога во время боя, во время битвы, он находился, возможно, далеко, где-то в горах, далеко, где-то в поле военном, он говорит, принесите мне хитон. Ему принесли хитон, и он вопрошал Господа, «Господи, дашь мне победу, не дашь? Куда мне идти? Как мне действовать?» И Господь ему отвечал. Иногда мне говорят, «А что тогда в храме оставалось?» В храме оставался золотой ковчег. Говорит, «А что делал первосвященник?» А дело в том, что Давид был первосвященником на тот момент. Был первосвященник, но Давид был главным первосвященником. Он был первосвященником по чину Мелхиседека, а не по чину Левия. И никто не позволял, у него не появилась проказа, он заходил во святилище, он одевал ефод. И он говорил, как я видел тебя во святилище. Он видел Господа, понимал его во святилище, входил туда. Ни один из царей не мог туда войти. Мы с вами говорили, когда Хозий, один из его потомков, дерзнул войти во святилище, немедленно проказа заявилась на его челе, а Давид входил. Поэтому Христос явился как корень и потомок Давида и сказал, если это было можно Давиду, есть священные хлебы, одевать хитон и быть первосвященником, не будучи из колена Левиина, почему мне нельзя? Поэтому Урим и Тумим на иврите означает свет и совершенство, свет и право, откровение и истина. Так, например, десятословие внутри Ковчега Завета являлось истиной, и эту истину в судном наперстнике представлял Тумим. А откровение, которое человек мог получать над крышкой Ковчега Завета в судном наперстнике, представлял Урим в лице Святого Духа. А посему поклонником Бога мог быть только тот человек, который обладал в себе совестью, очищенной от мертвых дел, или же мудрым сердцем, на скрижалях которого запечатлена истина в предмете Тумима. В силу чего откровение Божие в предмете Урима могло почивать только в границах истины, которую в сердце человека представлял Тумим, в формате учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти, как написано, «И вот я в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что я повелел тебе». Исход 31.6. Практически здесь говорится о свойстве и содружестве двух форматов мудрости, содержащихся в Тумиме и Уриме, а также о том, что носители Тумима и Урима являются истинными поклонниками Бога и обладают, главное, обладают иммунитетом Святого Духа. Носители Урима и Тумима обладают иммунитетом Святого Духа, и проклинать их – это значит быть вверженным навсегда, навечно в гиену огненную. Выйти против них, противиться им очень опасно. Левий, привязанный к Богу, водимые Духом Божиим. Люди, водимые Духом Божиим, обладают достоинством имени Левия. Они привязали себя на основании учения Иисуса Христа, пришедшего в плоти к Богу, и понимают голос Святого Духа в посланниках Божиих. А Левий сказал: «Тумим твой и Урим твой на святом муже твоем» – Второзаконие 33:8-11. «Которого ты искусил в массе, с которым ты припирался при водах Меривы, который говорит об отце своем и матери своей, я на них не смотрю, братьев своих не признает и сыновей своих не знает». То есть это категория людей, которая умерла для своего народа, для своего дома и для своих расливающих желаний. «Ибо они левиты», то есть они привязанные к Богу. «Слова твои хранят и завет твой соблюдают, учат законом твоим Иакова и заповедям твоим Израиля, возлагают курение пред лице твое и всесожжение на жертвенник твой. Благослови, Господи, силу его, и одели рук его благоволи, порази чресла восстающих на него и ненавидящих его, чтобы они не могли стоять». При этом мы отметили, что люди, которые говорят о себе, что они принадлежат к избранному Богом народу, то есть что они спасенные, праведные, но восстают на носителей Урима и Тумима и ненавидят их из-за отсутствия в себе этих откровений, то есть Урима и Тумима. Их будущность – это озеро, горящее огнем и серою. В определенном формате мы уже рассмотрели 5 свойств воина молитвы в первых 5 драгоценных камнях судного наперстника, через которые Бог мог постоянно проявлять свою волю на планете Земля, и остановились на 6 свойстве драгоценного камня, который выражен в достоинстве алмаза. Известно, что 6 именем, вырезанным на драгоценном камне судного наперстника на скрижалях нашего сердца, являлось имя 6 сына Иакова, Нефалима, которое означало «борец». Бытие 37:8. «И еще зачала и родила Вала, служанка Рахилина, другого сына Иакову. И сказала Рахиль: борьбою сильную боролась я с сестрою моею и превозмогла, и нарекла ему имя Нефалим, превозмогающий в молитвенной борьбе». Мы отметили, что алмаз – это бриллиант, который является чистым углеродом и поэтому обладает большой твердостью. Само слово «бриллиант» не имеет никакого отношения к другим драгоценным камням или самоцветам, кроме алмаза, ограненных способом бриллиантовой огранки. Имя Бога, представленное в драгоценном камне алмазе, а каждый камень также говорил о каком-то имени Божьем. По предположениям иудейского равината на иврите означает «эль-хай», что в переводе на русский язык означает «Бог живой». А посему, исходя из значения имени Нефалима, на 6 драгоценном камне алмазе следует, что функции 6 принципа, обуславливающего природу постоянной молитвы, с которой нам следует служить постоянной памятью пред Богом, это наша способность позволить Святому Духу пребывать с нами в молитвенной борьбе против сил преисподней, противящихся нам в исполнении воли Божией именем Бога Живаго. Иеремия 10:10. «А Господь Бог есть истина, Он есть Бог живой и Царь вечный. От гнева Его дрожит земля, и народы не могут выдержать негодование Его». Мы отметили, что имя Бога живого являлось форматом клятвы для израильского народа. И категория святого народа, которая не научилась клясться Богом живым, это не просто сказать «жив Господь, перед которым я стою». Надо иметь право на это, научиться. И те люди, которые не научились клясться Богом живым или клялись им ложно, подлежало полному совершенному истреблению. Иеремия 12:16-17. «И если они научатся путям народа моего, чтобы клясться именем моим, жив Господь, как они научили народ мой клясться валом, то водворятся среди народа моего. Если же не послушаются, то я искореню и совершенно истреблю такой народ, говорит Господь». Итак, чтобы не быть искорененным и совершенно истребленным гневом Бога Живаго, необходимо научиться путям народа Божьего, чтобы клясться именем Бога Эль-Хай, или же Бог Живой. И такими путями являются пути заповедей и уставов Божиих. А условием, которое дает право научиться путям заповедей и уставов, чтобы клясться именем Бога Живаго, является не что иное, как сильная жажда их познания. Псалом 118:32-35. «Потеку путем заповедей Твоих, когда Ты расширишь сердце мое. Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих, и я буду держаться его до конца. Вразуми меня, и буду соблюдать закон Твой и хранить его всем сердцем. Поставь меня на стезю заповедей Твоих, ибо я возжелал ее». Возжелал, восхотел. слово или термин «живой» по отношению к Богу означает пребывающий, сущий, неограниченный властью, определяющий бытие, творящий бытие, содержащий бытие, сохраняющий бытие, владычествующий над бытием, повелитель и господин бытия. Второзаконие 10, 20, 21. «Господа Бога твоего бойся, и Ему одному служи, и к Нему прилепись, и Его именем клянись. Он хвала твоя, и Он Бог твой, который сделал с тобою те великие и страшные дела, какие видели глаза твои». Результатом клятвы именем Бога Живаго всегда являлось исполнение обетования Божия, ради которого и произносилась клятва. Сила воина молитвы, содержащаяся в достоинстве имени Бога Живаго, призвана представлять неограниченную власть Бога над бытием в отведенном им для нас времени и пределах. В силу этого мы прибегли к необходимости определить, какую цель преследует Бог в своих намерениях, когда побуждает и призывает своих детей стать воинами молитвы, а также каким образом и на каких условиях Бог может и желает дать человеку право стать воином молитвы, чтобы человек мог представлять интересы суда Божьего в реализации своего наследия в Боге. Исходя из определения Писания, быть воином молитвы – это законное и привилегированное наследие святых всех времен. Во-вторых, это их изначальное предназначение, выраженное в их призвании – творить правду, в которой они будут попирать нечестие и нечестивых в молитвенном борении, как грязь на улицах. В-третьих, это одно из величайших положений, даруемых Богом человеку, в котором человек становится царем и священником Богу и рассматривается Богом как бриллиант с именем Нефалима. Не будучи царем и священником Богу в достоинстве, которых человек получает право господствовать своим информационным органом над своим эмоциональным органом, невозможно быть воином молитвы. Если человек не может господствовать своим информационным органом над своими эмоциями, над своим органом эмоциональным, он не может быть вообще молитвенником. Очень многие люди водятся чувствами, а не знанием. Вера не от чувств, вера от слышания Слова Божия. Вера – это информация, это информационный орган. И мы должны водиться Словом Божьим, а не то, что мы чувствуем, и то, что мы видим, то, что мы осязаем. Какая бы война ни была, что бы с нами ни случалось, мы не должны отвлекаться. Мы должны смотреть, мы по Слову Божьему поступаем. Значит, пусть весь мир восстанет религиозно на нас – и выбросит нас, или распрет нас, или побьет нас камнями. И если нам суждено умереть под камнями, умрем героями. В силу этого молитва воина молитвы – это некое сакральное или священное таинство, которое имеет неземное происхождение, а посему и недоступное для освоения ее разумными возможностями. Мы не раз отмечали, что по своей природе бытие молитвы – это практически бытие Бога, а посему бытие молитвы, как и бытие Бога, не имеет начала и не имеет конца. Молитва – это не что иное, как язык Бога. Как язык человека идентифицирует его национальность, обуславливает, кто он, так и язык Бога говорит о том, какой Бог. Молитва – это язык Бога, идентифицирующий суть Бога и обуславливающий Слово Бога, определяющее бытие Бога. А посему молитва всегда была таинством Бога, так как всегда пребывала в присутствии Бога, как Его золотой скипетр благоволения, который Он протягивал только к тому, кто искал Его лица в творении Его воли. Если же кто отваживался приходить к Нему на своих условиях, не будучи позванным в Его присутствие, то Его золотой скипетр благоволения не простирался к такому просителю. А следовательно, молитву такого человека Бог просто не слушал и не слышал. Как написано, грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. Иоанна 9:31. Вы знаете, ученик, многие люди говорят, как же Бог любит грешников? Кто вам сказал, что Бог любит грешников? Найдите мне, где Бог любит грешников. Они говорят, Бог ненавидит грех, но любит грешников. Бог ненавидит грех и ненавидит грешника, и не слушает грешника. Он любит тех людей, которые ненавидят грех и находятся в плену греха. А люди, находящиеся в плену греха, не грешники, а не пленники. Грешник тот, кто узаканивает грех, добровольно делает грех и говорит, это не грех. Вот кто грешник. А тот, кто падает, снова встает и падает, Он не грешник, он праведник, потому что он называет грех грехом и стремится к правде. И Писание говорит, праведник 7 раз упадет, но встанет. Видите, он падает, но он не грешник. Почему? Потому что он ненавидит грех, но он пленник греха. И потому Бог пришел избавить пленников греха и пленить плен. Но те, которые называют грех правдой, он ненавидит их. Поэтому грешников Бог не слушает. Но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. Исходя из имеющейся констатации, Бог становится инициатором всякой молитвы только в том случае, когда воин молитвы в достоинстве его поклонника начинает молиться языком Бога, обуславливающим сокровенную суть Бога в его неизменной воле. Потому что право приближаться и предстоять пред Богом в молитве – это исключительная прерогатива Бога. Никто не сможет, да и не посмеет, не отважится сам по себе приближаться и приступать к Богу, который благоволит обитать во мгле или же пребывает в неприступном свете. Некоторые люди говорят, я вхожу во святилище, я приступаю к Богу. Ну, они могут говорить, но они не знают, что такое святилище и как приступать к Богу. Что если вы приступите в присутствие Бога, вы начнете трепетать. Вы не сможете ни танцевать, ни орать, ни бегать, ни вертеться, ни крутиться. Вы будете находиться в благоговении и в трепете. И будете слушать, что он будет говорить. Посмотрите, когда священник заходил в храм, в каком он был трепете и страхе. Как он к этому подготавливался. В течение 30 лет он изучал закон, как туда войти. А потом, когда входил туда, на основании этого закона тщательно снимал свои одежды, приносил определенные виды жертв, омывался в водах Медного моря, затем одевал льняную одежду, чтобы не было пота, и только так входил. Да, Давид, будучи также одевая хитон, но поймите одно, Давид мог танцевать за пределами храма, но он никогда не танцевал на территории храма. Поэтому все сегодня танцующие и орущие, и кричащие, и полагающие, и учащие, что это проявление Святого Духа, это проявление нечистого духа, который выдает себя за Святого Духа. Иеремия 30:21-22. «И будет вождь народа моего из него самого, и владыка его произойдет из среды его. Я приближу его, и он приступит ко мне, ибо кто отважится сам собою, приблизится ко мне, говорит Господь. И вы будете моим народом, и я буду вам Богом». Обратите внимание, Бог выбирает одного человека из семени Авраама, которого он приблизит к себе, а потом через него Бог соделает свой народ своим народом и будет им Богом. Поэтому из имеющегося пророческого откровения следует, что приближаться и приступать к Богу практически может только один человек, один владыка, который произойдет из народа семени Авраама. И это единородный Сын Божий в статусе Сына Человеческого, в котором всякий рожденный от Бога и ищущий Бога мог бы приближаться и приступать к Богу в Нем и через Него. Мы не можем просто так приступать к Богу, мы можем приступать к Богу во Христе и через Христа в силе Святого Духа. Вот почему из всех родов имеющегося служения, как мы с вами говорили, постоянная молитва, дающая право человеку прибегать к Богу является самым труднодоступным родом служения. Большинство христиан в большинстве случаев избегает, пренебрегает молитву к своей погибели. 1 Тимофея 1:18. «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин». И чтобы определиться и выстроить некую и упорядоченную для нас систему, которая научит нас и поможет нам постичь язык Бога в признаках природы постоянной молитвы, обуславливающих состояние воина молитвы, которые могли бы быть основаны на конкретных и определенных повелениях Бога, дающих человеку законное право клясться именем Бога Живаго, то, исходя из откровений Писания, наша молитва в качестве воинов молитвы, обусловленной достоинством бриллианта, должна быть, во-первых, неотступной, во-вторых, усердной, в-третьих, прилежной, в-четвертых, с дерзновением, в-пятых, с благоговением, в-шестых, с показанием веры сердца, в-седьмых, с благодарением, в-восьмых, с радостью, неземной радостью, в-девятых, в страхе Господнем, и в-десятых, во Святом Духе, или же с молением на иных языках. Далее мы отметили, что каждый из 10 приведенных признаков находится друг в друге, исходит друг из друга, усиливает друг друга, дополняет друг друга и определяет истинность друг друга. Таким образом, в каждом из 10 признаков сбалансированно присутствуют все остальные 9 признаков. А посему истинность каждого признака проверяется присутствием в нем других признаков, которые в своем составе или в своем слиянии являют чудное равновесие совершеннейшего в знании. Тем не менее, каждый из 10 признаков имеет свое определенное лицо, свой неповторимый и присущий только ему вкус, цвет, запах и характер поведения, и как следствие имеет свое исключительное и определенное применение и свое определенное назначение. В определенном формате мы уже рассмотрели признаки первых 5 признаков, входящих в природу самой молитвы, а так и в состояние воина молитвы, обуславливающей атмосферу его сердца, и остановились на рассматривании 6 признака, обуславливающего состояние воина молитвы – это вера. Мы отметили, что в Писании характер и достоинство, заключенные в слово «вера», приписывается в молитве как заповедь, как неуклонное предписание и как неотложный военный приказ. Невыполнение этого неукоснительного приказа во время военных действий, в которых нам противостоят организованные силы тьмы, рассматривается окончательным разрывом отношений с Богом, что равносильно возмездию второй смерти. Потому что все, что мы делаем не по вере, молимся не по вере, это на самом деле противление Богу, вызов Богу. Вера как достоинство и атмосфера возрожденного духа также относится к состоянию сердца молящегося, которое призвано присутствовать во всем, что человек не делает с усердием и души. Постоянная молитва, будучи демонстрацией веры и явлением неземного происхождения, хотя и творится во времени и охватывает все время, находится вне времени и господствует над временем. Для лучшего понимания значимости элемента веры мы взяли за основание 4 аспекта, чтобы определить суть, содержащуюся в свойстве и характере веры, и увидеть безусловную необходимость ее присутствия в нашей молитвенной жизни с Богом. Это определение сути назначения веры, цена для приобретения веры, сохранение и развитие веры, плоды и награда в плоде веры. Но прежде я вновь приведу антонимы или же противоположности тем признакам молитвы, которые уже являлись предметом нашего исследования, потому что на фоне антонима всякого признака лучше и яснее видится свойство и характер самого признака молитвы. Так, например, антоним неотступности является неверность и непостоянство. Антоним усердия – это противление. Антоним прилежности – это лень. Антоним дерзновения – это дерзость. Антоним благоговения – это пренебрежение и ненависть. Антонимом веры Божией – это неверие или противление вере Божией. Псалом 49, 16, 17. «Грешнику же Бог говорит, что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление мое и слова мои бросаешь за себя». То есть иногда человек говорит то, чего нет в сердце. Он исповедует то, что написано в Слове Божьем, но то, чего нет у него в сердце. Итак, 6 признаком воина молитвы, обуславливающим судном на перстнике драгоценный алмаз с именем Нефалима, призвана являться вера воина молитвы, исходящая и основанная на слышании Слова Божия, исходящая из уст Божиих, через посланников Божиих, облеченных полномочиями Святого Духа быть устами Бога. 2 Паралипоменон 36, 15, 16. И этих мест очень много. «И посылал к ним Господь Бог отцов их посланников своих от раннего утра, потому что он жалел свой народ и свое жилище. Но они издевались над посланниками от Бога и не пренебрегали словами его, и ругались над пророками его, доколе не сошел гнев Господа на народ его, так что не было ему спасения». Они говорили им: «А кто ты такой? А что ты себя представляешь? А что ты только один? А что других таких, как ты, нет?» То есть, чтобы не признавать посланника Бога, ему бросаются обычно вот эти вещи. Он никогда не говорит, что он единственный, но ему представляют всегда это в вину. «Ты что, думаешь, ты один такой?» А он так не думает. Но они ему ставят вину, что якобы он так думает. Они мыслят за него, они домысливают, они говорят: «Знаем, что ты мыслишь, знаем тебя». На самом деле они его не знают. Просто у них есть противление, они хотят сами быть башками своими, они своей головой хотят. Их голова – это их апостол, и их посланник от Бога, который воспринимает. Так они думают, так они полагают. У них есть своя Библия и своя голова. Определение сути и назначения заключенного в слове вера, как и во всех других признаках постоянной молитвы, напрямую связано с качеством нашего послушания воли Божией. Отсутствие веры в постоянной молитве расценивается Писанием как жестоковыйность, неповиновение и непослушание воли Божией, что обуславливается конкретным богопротивлением. Итак, в основании вопроса первого, в чем состоит сущность и назначение веры в молитвенной жизни воина молитвы, мы привели одно из изречений Сына Человеческого, которое и обрело статус краеугольного камня в устроении нашей веры. «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». Марка 11:23. Принимая веру Божию в свое сердце, в семени благовествуемого слова истины, вера Божия становится нашей верой. Точно так же, как жезл Моисея, брошенный им по повелению Божию на землю, и сделавшийся змеем, и затем по повелению Божию взятый Моисеем за хвост, вновь сделался жезлом, стал называться уже не жезлом Моисеем, а жезлом Божиим. И далее в связи с этим повелением мы отметили, что мы можем и призваны устранять верою и ввергать в пучину великих вод забвения только те горы, которые на пути исполнения воли Божией стоят исключительно в границах нашей личной ответственности. Ключевая фраза данного стиха, обусловленная повелевающей фразой глагола «имейте» по отношению к вере Божией, обладает в Писании редчайшими оттенками, широчайшей семантикой и практически взятой из военной лексики. А посему и звучит не как предложение, не как совет и не как альтернатива чему-либо, а как военный приказ, как повеление начальника и совершителя веры Божией, в силу чего и повеление иметь веру Божию возводится в ранг непреложной и неизменной заповеди, без послушания которой невозможно угодить Богу. А посему восприниматься нами эта заповедь должна как крайняя, чрезвычайная необходимость. Как написано, без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Евреям 11:6. Таким образом, необходимость доверять Богу в Его словах и искать Бога как в Его слове, так и в Своем духе уже само по себе, с одной стороны, является соработой нашей веры с верой Божией. Мы знаем, что есть вера Божия, есть наша вера, и не надо путать эти два рода, два вида веры. А с другой веры угождением Богу является, когда наша вера сработает с Ним, и весьма знаменательно, что повелевающая фраза «иметь веру Божию» на иврите означает «имейте при себе список характеристик веры Божией». Перепишите перечень перспектив веры Божией в свое сердце. Постоянно вникайте в смысл веры Божией. Рассуждайте о ее содержании, сосредотачивайте на ней свое внимание, возвещайте ее преимущества, показывайте ее в своих делах, бодрствуйте и стойте на страже ее интересов, храните ее, как зеницу ока, возлюбите ее сущность, смиряйтесь перед ее повелениями, трепещите пред ее могуществом, благоговейте в ее присутствии, дерзайте ею в молитве, владейте ею на правах собственности, обладайте ею во всей полноте, платите цену ученичества за ее познание, затрачивайте время на ее обладание, упражняйте ее во всех сферах своей жизни, развивайте ее влияние на все сферы своей жизни, питайтесь ею, как хлебом жизни, пейте ее, как воду жизни, проявляйте терпение в ожидании ее откровений, принимайте личные решения следовать по ее путям, приготовьтесь исполнять ее повеления неукоснительно, стремитесь вперед к ее почестям и к ее званиям, затрачивайте усилия на ее обладание, как своим наследием, дерзайте за ее право быть владычицей вашей жизни, никогда не оборачивайтесь к ее повелениям спиною. Вот что значит иметь веру Божию. Учитывая такой многофункциональный, многозначный и многообразный перечень в определении оттенков таких активных констатаций, связанных с повелением иметь веру Божию, нам необходимо будет вновь и вновь, во-первых, постоянно приводить на память уже имеющиеся знания о вере, чтобы таким образом возбуждать свое чистое мышление и держать его в состоянии постоянной активности. Во-вторых, закреплять, углублять, расширять и задействовать эти познания в своем хождении в вере Божией. И для этой цели в определенном формате мы уже рассмотрели два первых вопроса и остановились на рассматривании третьего вопроса. Какие условия необходимо выполнить, чтобы сохранить и умножить в себе веру, с которой мы призваны входить во святилище? так как, исходя из Откровения Писания, все то, что не умножается, будет умаляться и утрачивать свою силу. Я пришел к необходимости привести 7 составляющих, предписывающих условия сохранения и умножения нашей веры, хотя их и гораздо больше. Полагаю, что 7 составляющих достаточно. Первая составляющая в сохранении умножения нашей веры в вере Божией будет зависеть от наличия в нашем сердце веры Божией в формате горчичного зерна. Имейте веру Божию как горчичное зерно. Здесь имеется в виду, что это Царство Небесное, то есть в семени Царства Небесного. Мы уже с вами об этом рассуждали, я буду приводить только формулировки. Вторая составляющая, о которой мы уже рассуждали в сохранении умножения нашей веры, в вере Божией, будет зависеть от того фактора, как мы будем возделывать и хранить свой Едемский сад в предмете почвы нашего сердца от обольстительной и мятежной мысли извратить учение Христово в пользу своей плоти. Третья составляющая в сохранении умножения нашей веры в вере Божией предусматривает, чтобы мы оставили и отвергли свою бывшую надежду на средства, служащие для нашего существования. Четвертая составляющая в сохранении умножения нашей веры в вере Божией – это повеление обрезать свое сердце и свои уши. Деяние 7:51-53. «Жестоковыйные люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши, они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы». Вы, которые приняли закон прислужения ангелов и не сохранили. Это последние слова Стефана, после которых он был побит камнями. Обрезать свое сердце и свои уши означает внимать своим сердцем благовествуемому слову посланников Бога и преклонить свое ухо к словам Божьим, исходящим из их уст. Учение Асафа, вот как говорит об этом пророчество, то есть откровение, которое Асаф получил от Бога, и он предложил это в песне на исполнении музыкальных инструментов. «Внимай, народ мой, закону моему, преклоните ухо ваше к словам уст моих, открою уста мои в притче и принесу гадание из древности». Это значит, что когда я начну вам объяснять и учить вас, я буду применять иносказания и притчи. Это ненавидят люди. Они ненавидят, когда вы начинаете образы приводить и притчи. Они говорят, говорите прямо. Но язык Бога – это притчи и гадания. «Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам, не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его и чудеса Его, которые Он сотворил. Он постановил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божиих и хранить заповеди Его и не быть подобными отцам их». Это то, что Давид представил Богу, что у него в сердце есть память дел Божиих, совершенных им в древних днях. «Не забывать дел Божьих и хранить заповеди Его, и не быть подобными отцам их, роду упорному и мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богу духом своим. Сыны Ефремовы, вооруженные, стреляющие из луков, обратились назад в день брани. Почему это произошло? Они не сохранили завета Божия и отреклись ходить в законе Его, забыли дела Его и чудеса, которые Он явил им». Псалом 77:1-11. Итак, мы видим, для того, чтобы обрезать свое сердце и свои уши, необходимо внимать закону Божию и людям, которые толкуют этот закон. Не каждый имеет юридическое право толковать закон. Это люди, которых послал Бог, чтобы они были вождями Его народа. И поэтому, когда рядовой член церкви сидит и говорит, что у него есть своя Библия и своя голова, и поэтому он не соглашается с человеком, которого Бог поставил пасти народ, это говорит о том, что этот человек отступает от истины и что для него уже разверзается бездна. И только вопрос времени, когда земля поглотит его, как в свое время поглотила Дафана, Корея и Аверона. Пятая составляющая в сохранении умножения нашей веры в вере Божией предусматривает не ходить во след идолов, вслед которых ходили наши отцы. Учитывая при этом, что идолом является все то, что на шкале приоритет стоит выше поиска и познания Бога. То есть идолом может быть дары Святого Духа, помазание, благословение всевозможного вида, неважно. Все, что мы ставим на шкале приоритетов выше поиска Бога, является идолом. Потому что мы начинаем поклоняться дарам, благословениям и помазанию. Мы начинаем им поклоняться, мы их начинаем искать. А Бог запретил нам искать помазание, дары Святого Духа и благословение. Он сказал, ищите помазующего, ищите благословляющего, ищите дарителя. Найдешь дарителя, потому что дары все равно будут находиться в его распоряжении. Не думайте, что упражняя дары Святого Духа, вы сделаетесь распорядителями даров. Сегодня есть специальные группы в определенных церквах, где учат, как упражнять дары Святого Духа. Это абсурд. Это абсурд. Потому что написано, Святой Дух является господином, распорядителем своих даров и дает их кому хочет. И поэтому научиться невозможно. Нужно просто быть учеником и искать дарителя. Если хотите, чтобы дары Духа начали действовать в вашей жизни, ищите дарителя. Если хотите, чтобы помазание действовало в вашей жизни, ищите помазующего. Если хотите благословений, ищите благословляющего. Вот и все. А искать его можно только в Слове Божьем. А Слово Божие дано только определенным людям, которые могут толковать. Не могут все подряд толковать. Апостол Павел прямо сказал, «Все обетования Божии во Христе Иисусе, да, аминь, в славу Божию через нас». Бог прямо сказал, Иисус, своим апостолам, «Я вас посылаю, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Поэтому учить, что можно прийти к Богу и попросить прощения грехов, и исповедаться пред Ним, и будут прощены грехи, это заблуждение. Иисус сказал, что апостолы будут прощать и отпускать грехи. Слово «апостол» – это посланник. Кого я пошлю, кого я поставлю, кого я уполномочу в церкви? Никого вы выберите, и никто сам себя поставит, а кого я поставлю? У кого будет мое слово? Так говорит Господь, за три преступления Иуды и за четыре не посяжу его, потому что не отвергли закон Господень и постановление его не сохранили, и идолы их, вслед которых ходили отцы их, совратили их с пути». И пошлю огонь на Иуду, и пожжет чертоги Иерусалима. Я истребил пред лицом их Амарея, которого высота была, как высота кедра, и который был крепок, как дуб. Я истребил плод его вверху и корни его внизу. Вас же я вывел из земли египетской и водил вас в пустыне 40 лет, чтобы вам наследовать землю Амарейскую. Из сыновей ваших я избирал в пророки и из юношей ваших в Назарее. Не так ли это, сыны Израилевы, говорит Господь? А вы... Назареев поили вином, и пророкам приказывали, говоря, не пророчествуйте. Вы чувствуете, когда Назареев поет вином и говорят, вино пить можно? Назарей, отрок, росток из земли. Вы говорите, ничего здесь особенного нет, надо только в меру пить. Можно в меру пить вино, в меру блудить, в меру обманывать, в меру лгать и в меру ненавидеть. И куда мы попадем в эту меру? Потому что мера пить ничем не отличается от меры прелюбодеяния. Потому что Писание говорит, прелюбодеи, блудники, идолопоклонники, участь в озере огненном. Если вы говорите, что вы не пьяница, потому что вы мало пьете, тогда блудник может сказать, а я немного блужу. Ну, там, раз в месяц, раз в неделю. Если ты каждый день... полстакана можешь или стакан вина пить перед едой, как Джо Смайер говорит, а я каждый день причащаюсь по стакану вина перед пищей. И у нее много поклонников. У нее нет, она никому не подчиняется, у нее нет церкви, над ней нет пастора. Они друг друга поставляют, но друг другу не подчиняются. Это бизнес своеобразный, где действует нечистый дух под именем ангела света. Они никогда вам не расскажут настоящей правды, как совлечься ветхого человека с делами его и облечься в нового, как подчинить себя посланнику Божию и как быть живой клеткой тела Христова. И поэтому, говорит, вы, Назареев моих, поели вином, а пророкам приказывали, не пророчествуйте так, потому что у нас так не принято. Как мне сказал пастор церкви американскую, 10 лет или больше мы были, пастор Рэй, мы там находились более 10 лет в Рент. Он мне говорит, тебе хорошо, ты вышел с помазанием, на тебе сила Божия. И когда мне передают, говорит, мысли, которые ты в проповеди говоришь, я потом передаю своим людям. Но, говорит, я подписался, что я не буду говорить, что блуд – это грех, пьянство – это грех. Я знаю, что это грех, но я не имею права этого говорить. Потому что совет, который меня поставил и оклад мне назначил, он сказал, ты не можешь этого людям говорить. Они и так, ты должен говорить что-то радостное, веселое, что мы будем, мы спасемся, мы вознесемся, мы все там будем. И поэтому, когда наше было служение совместное, а у них, оказывается, там пастор говорит 10-15 минут всего, потом там просто объявление и песни, вот и все. И то во время этого люди выходят покурить и собачку там посмотреть в машине или кошку, которую привезли с собой. Поэтому, когда я в мои там 10 минут или 15 минут, которые мне было отведено, немножко сказал о восхищении, что восхищаться будут избранные и спасенных не все, а некоторые. Он перепугался и говорит, прочитал местописание, там будут тысячи, десятки тысяч, and thousand, and thousand, не переживайте. Но после собрания ко мне стали подходить пожилые люди, американцы, пожимают руку, говорят, «Брадер, ты прав, так написано, но нам это не проповедуют. Мы сами вынуждены к этому приходить, и вот мы сегодня это услышали подтверждение, слава Богу». То есть не говорят, не проповедуют, запрещают им об этом говорить. Шестая составляющая в сохранении и умножении нашей веры в вере Божией – это любовь человека благоговеть в молитве. Неемия 1.1.11. «Господи Боже небес, Боже великий, страшный, хранящий завет и милость к любящим Тебя и соблюдающим заповеди Твои. Да будут уши Твои внимательны и очи Твои отверсты, чтобы услышать молитву раба Твоего, которую я теперь день и ночь молюсь пред Тобою о сынах Израилевых, рабах Твоих, и исповедуюсь во грехах сынов Израилевых, которыми согрешили мы пред Тобою. Согрешили и я, и дом отца моего. Мы стали преступны пред Тобою и не сохранили заповедей и уставов и определений, которые Ты заповедал Моисею, рабу Твоему. Но помяни слово, которое Ты заповедал Моисею, рабу Твоему, говоря, «Если вы сделаетесь преступниками, то я рассею вас по народам». Когда же обратитесь ко мне и будете хранить заповеди мои и исполнять их, то хотя бы вы изгнаны были на край неба, и оттуда соберу вас, и приведу вас на место, которое я избрал, чтобы водворить там имя мое. Они же рабы твои и народ твой, который ты искупил силою твоею великою и рукою твоей могущественною. Молю тебя, Господи, да будет ухо твое внимательно к молитве раба твоего и к молитве рабов твоих, любящих, благоговеть пред именем твоим». И благоспеши рабу Твоему теперь, и веди его в милость у человека сего, я был виночерпием у царя». Мы уже говорили об этой молитве, я только скажу, что он был виночерпием у царя Артаксеркса, женой у которого была Есфирь, царица, а начальником дворца Мардохей. То есть евреи управляли государством империи Артаксеркса, точно так, как Даниил, начальник дворца, а Сидрах, Месах и Авденаго над всей страною управляли Вавилонской империей. Обратите внимание, рассеянные, но Бог ставит их во главу, выбирает своих людей, которые любят благоговеть в молитве пред Богом и управляет этими империями. Поэтому это одна из составляющих, когда человек благоговеет пред Богом в молитве, это дает возможность нашей вере расширяться, увеличиваться. Седьмая составляющая в сохранении и умножении нашей веры в вере Божией предусматривает тотальное освящение 50-го года. Левитам 25:9-13. «И воструби трубою в седьмой месяц, в десятый день месяца, в день очищения. Вострубите трубою по всей земле вашей и освятите 50-й год, и объявите свободу над земле всем жителям ее. Да будет это у вас юбилей, и возвратитесь каждый во владение свое, и каждый возвратитесь в свое племя. 50-й год да будет у вас юбилей, не сейте и не жните, что само вырастет на земле. И не снимайте ягод с необрезанных лос ее, ибо это юбилей. Священным да будет он для вас, с поля ешьте произведение ее. В юбилейный год возвратитесь каждый во владение свое». Юбилейный год – это принятие Святого Духа как Господа и Господина своей жизни, чтобы мы могли понять, о чем идет речь. Когда мы принимаем Святого Духа как Господа и Господина нашей жизни, то мы освящаемся, потому что Он не будет Господом и Господином, если мы не освятимся. Мы должны произвести тотальное освящение, отделиться от своего народа, от своего дома и от своих расслевающих желаний и принять Святого Духа не как высокочтимого гостя, а как Царя и Господа своей жизни. И тогда мы вводимся Богом сразу в наследие, мы становимся праведными по вере, мы обладаем правом на все Его обетования, и мы возвращаемся в то, что мы потеряли, в свое наследие. Итак, вопрос четвертый. Какие результаты последуют от соработы веры человеческой с верой Божией? Ранее мы уже отметили, что в результате сохранения нашей веры с верой Божией мы будем в состоянии, во-первых, побеждать царство, творить правду, получать обетование, заграждать уста львов, угашать силу огня, избегать острого меча, укрепляться от немощи, быть крепкими на войне, прогонять полки чужих, получать своих умерших воскресшими, испытывать поругания и побои, а также узы и темницу, быть побиваемы камнями, перепилываемы пилами, подвергаться пытке, умирать от меча, скитаться в мелотьях и козьих кожах, терпеть недостатки, скорби и озлобления, скитаться по пустыням и горам и ущельям земли. Евреям 11:33-38. Обычно первая часть читается многими проповедниками и отрывается от второй части. Обычно говорят только о том, как побеждать царство, творить правду, обетование, там, прогнять полки чужих и так далее. Но никогда не говорят совместно, что испытывать поругание и побои, узы темницу, быть побиваемы камнями, пилами, перепилами, подвергаться пытке, умирать от меча, скитаться, терпеть недостатки. Итак, об этом не говорят. Всегда пытаются представить, как побеждать. И когда видят человека в таком состоянии, они говорят, с тобой что-то не в порядке. Почему ты находишься в таком состоянии? Наоборот, у него все в порядке, это с тобой не в порядке. Поэтому, исходя из выше приведенных констатаций, результаты нашего хождения в вере Божией, выраженные в результатах нашего упования на Бога, мы рассмотрим семи составляющих. Первый – результат сохранения нашей веры. В вере Божией мы будем способны побеждать враждебный нам мир. В результате сохранения нашей веры в вере Божией мы будем способны познавать Бога в Его Слове. В-третьих, в результате сохранения нашей веры в вере Божией мы будем способны совершать благородный риск. В-четвертых, в результате сохранения нашей веры в вере Божией мы будем способны ходить неизвестными путями. В-пятых, в результате сохранения нашей веры в вере Божией мы будем способны моментально реагировать на голос Божий. В-шестых, в результате сохранения нашей веры в вере Божией мы будем способны отличать голос Божий в человеке, которого поставил над нами Бог, и следовать за голосом Божьим в этом человеке. В-седьмых, в результате сохранения нашей веры в вере Божией мы будем способны приносить плод нашего Духа. И чтобы рассмотреть имеющиеся признаки, определяющие наше хождение в вере Божией, по которым мы сможем проверять себя, необходимо испытывать и исследовать самих себя, а не своего ближнего, как это часто случается с людьми. Являем мы послушание своей веры, начальству веры Божией, или не являем, как написано, испытывайте самих себя, верили ли вы, самих себя исследуйте, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас, разве только вы не то, чем должны быть. 2 Коринфянам 13:5. Чтобы испытать и определить уровень нахождения нашей веры в вере Божией, необходимы критерии истины, определяющие уровень соработы нашей веры с верой Божией или уровень и степень нашего посвящения и послушания повелевающим словам Бога. Но прежде чем мы продолжим изучение условий, определяющих наше хождение в вере Божией, я хочу привести небольшой комментарий на одно из мест, которое часто воспринимается и приводится как некий критерий, определяющий наше хождение в вере Божией, но на самом деле таковым не являющийся. «Уверовавших же будут сопровождать все знамения, именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и, если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы». Марка 16:17-18. На самом деле знамения, которые призваны сопровождать верующего, являются не определением его хождения в вере Божией, а определением проявления силы Святого Духа, выраженной в высвобождении и упражнении даров Святого Духа. Определение же нашего хождения в вере Божией призвано приносить пользу в первую очередь для нас. Они должны быть выражаться в плоде. А упражнения даров Святого Духа призваны приносить пользу для тех, кто нас окружает. Дары даны для назидания Церкви. И, конечно же, нам необходима как способность приношения плода, так и практика упражнения даров Святого Духа. Следует хорошо усвоить, что на шкале приоритетов способность ходить в вере Божией, в верности и святости истины должна быть поставлена на первое место по отношению к практике упражнения даров Святого Духа. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Матфея 16:26. Довольно часто причина, в которой мы нуждаемся в исцелении, заключается либо в наследственном грехе, либо в грехе приобретенном в силу нашего невежества и наших амбиций. И тогда исцеление через упражнение даров Святого Духа может являться либо подделкой духа обольщения. Ведь если мы не избавились от греха, а просим исцеления, и оно происходит, тогда это подделка, которая сопровождается духами обольщения. Либо это как обезболивающее средство, которое притупляет боль, давая тем самым возможность прогрессировать и развиваться болезни, обольщения и греха до нашего летального исхода. Хождение с живерей – это истинное лекарство, которое через сораспятие со Христом призвано освобождать нас от причины болезни, которая является наша ветхая природа, вводящая нас в обольщение и грех под видом откровения Святого Духа. Дары Святого Духа призваны освобождать нас только от результатов греха, выраженных во всевозможных болезнях, но от греха призвано освобождать нас истинно содержащейся в учении крови креста Христова. А истина в учении кресте Христовом призвана освобождать нас от производителя греха, которым является наша ветхая природа. Таким образом, упражнения даров Святого Духа хороши и назидательны только в одном случае, когда во главе их упражнения стоят истина о крови креста Христова и истина о кресте Христовом. Люди, которые на шкале приоритетов поставили измерение своей веры и уровень своего духовного роста в зависимости от упражнения даров Святого Духа, пали костьми в пустыне, так и не дождавшись исполнения обетования, данного для них Богом. Учитывая, что наше время истекло, вышло, мы склоним наши головы пред Господом, кому возможно колени, и поблагодарим Его за то слово, которое мы сегодня могли иметь. Аминь. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, поклоняюсь вместе с народом Твоим и благодарю Тебя за величие и могущество Твоего Слова, которое Ты поставил выше всех своих имен, подчинив тем самым самого себя своему Слову и сделав себя рабом своего Слова. Ты стал пленником своего Слова, и Ты сказал, что все, что Ты сказал, Ты можешь исполнить. Ты исполняешь только то, что вышло из уст Твоих, а не то, что хотим или желаем мы. Не то, что хотят люди и говорят люди, ты будешь исполнять только свое слово, потому что ты являешься не рабом человеческого слова, а рабом своего слова. Поэтому ты хочешь, чтобы дети твои точно так же стали рабами твоего слова, как ты стал его рабом. Чтобы это великое достоинство быть рабом твоего слова стало поиском Твоего народа, чтобы они стремились к почести Вышнего звания во Христе Иисусе, которое называется раб. Я благодарю Тебя за Твое стадо, которое может противостоять лжи, благодаря тому, что знает голос Твой в голосе Твоего посланника. И где бы ни были рассеяны Твои овцы, Ты сделал так, что не могут узнавать, потому что Ты вложил в сердце их помазание, благодаря которого они могут отличать человека, посланного Богом, от человека, которого избирают люди, и от человека, который сам поставляет себя. И ныне да будут благословенны дети Твои пред лицом Твоим, которые послушались Слова Твоего и преклонили ухо свое и обрезали сердце свое, чтобы Ты дал им откровение к познанию Тебя, к познанию последнего времени, в которое Ты уже готов явить мощь своего явления для того, чтобы восхитить свою невесту от этой земли. Ты уже производишь приготовление, и духовная сфера уже полна оживленных действий. Ты очищаешь церковь свою, Ты собираешь плевелы и связываешь их в связки. Ты не рассеиваешь их. Ты связываешь их в связке для того, чтобы потом бросить их в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Мы поклоняемся пред Тобою и благодарим Тебя за то, что Ты остаешься с нами, Ты верен Своему Слову. Когда мы согрешаем, мы Твои, признающие власть Твою. Мы благодарим Тебя, что при всем нашем несовершенстве мы совершены в Тебе. Когда мы падаем, Ты даешь нам возможность вставать вновь и вновь, оставлять грех и бороться с ним. И несмотря на то, что мы можем проиграть много боев, но мы выиграем войну, потому что Ты победил. И Ты хотел, чтобы дети Твои знали, что Ты выиграл войну, и чтобы они не смущались, что они проигрывают какие-то бои, какие-то фрагменты своей жизни, что подлинная война будет выиграна, потому что Ты ее выиграл на Голгофе. Ты воскрес, и своим воскресением Ты полностью разрушил державу смерти, болезни, трагедии, проклятий, нищеты и всякой зависимости. Да будут благословены дети Твои, поднимающиеся, раненые вновь и вновь, раненые грехом, раненые, возможно, словами друг друга. Благодарю Тебя, что Ты научил нас прощать и обвязывать раны друг другу, омывать ноги друг другу. Да будут благословенны великие слова Твои в народе Твоем и в их сердцах. Да будет благословен Урим Твой и Тумим Твой в сердцах народа Твоего, которые привязали себя к Тебе. Поклоняемся пред Тобою, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. А теперь провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.